Речь Халисунца прозвучала в немыслимой тишине. Казалось, до угрюмцев с трудом доходил ее смысл. Великим умом этот народ, похоже, не отличался. Только обреченная ведьма медленно подняла голову, и во взгляде, устремленном на Кнесинку, появились какие-то отблески жизни. Потом она вдруг обхватила руками мальчишку, все так же стоявшего подле нее, уткнулась лицом в его замызганную рубаху и беззвучно заплакала.
«Слова твоего лекаря вошли в мои уши, светлая госпожа!»
Медленно, с расстановкой, проговорил вождь.
Но сердца не достигли. «Неужто божественный прародитель допустит, чтобы мужчина моего рода не смог зачать в женщине младенца, способного жить?» «Та, что умертвила моего внука черным колдовством, должна умереть!» «Я сказал!»
Коленопреклоненная женщина оторвалась от подростка, гладившего ее по голове, и что-то сказала ему, подталкивая вон из круга. «Беги к ней!» — расслышал волкодав, умевший уловить тихий шепот среди всеобщего гамма. Женщина говорила по-саккаремски: «Поди в ноги, пускай добрая госпожа спасет хотя бы тебя».
Парнишка свирепо дернул плечом и никуда не побежал, остался при ней. А Вен отчетливо понял: тем, кто все-таки решится отправить ни в чем не повинную лекарку на костер, придется переступить через два трупа. Если не через три, считая мыша, возившегося и кровожадно шипевшего на плече.
«Я вполне доверяю твоей мудрости, доблестный вождь», — сказала Кнесинке Элень. «Ты отец народа и воистину знаешь, что говоришь. Но и целитель, чьих слов не приняло твое сердце, заслуживает величайшего доверия. Как же быть?» «Наша правда учит, если кажется, что оба правы, обратись за советом к богам, ибо им, в их божественном всеведении, открыто все то, что нам, ничтожным смертным, представляется неразрешимой загадкой. Согласен ли ты со мной, умудренный вождь? Какие испытания признает твой народ?» После недолгого раздумья Карил кивнул головой. И на солнце блеснули красные самоцветы, вставленные в глазницы медвежьего капюшона. Лисья шапка начал с готовностью перечислять.
«Если бы речь шла об одном из нас, светлая госпожа, можно было бы подвести его к воплощению прародителя и посмотреть, люб ли ему человек. Но прародителю нет дела до чужаков. Можно связать колдунью и бросить ее в воду, ибо мы веруем в справедливость воды. Если она поплывет, значит, виновна. Вода не станет отвергать доброго человека. Можно развести костер и принудить колдунью идти по углям, ибо мы веруем в справедливость огня. Если огонь станет обжигать ей ноги, значит, незачем и выпускать ее из костра. Но более всего, госпожа, мы веруем в истинность поединка, ибо тому, кто прав, наш прародитель, вечно сущий в зеленом лесу, дарует частицу своей мощи, и правый выталкивает неправого с полотна. Довольно. Итерскел! Где Итерскел? — пророкотал вождь и с видимым удовольствием обратился к Несинке.
Я вижу, владычица Сальвеннов, ты в доброте своего сердца не любишь приговаривать к смерти даже тех, кто ее, несомненно, заслуживает. Это достойно. Я вижу также, что ты склонна верить своему лекарю, попытавшемуся оправдать злодейку. Я не в обиде на тебя, светлая госпожа. Ты являешь нам правду духа, присущую великим вождям. ибо в чем доблесть вождя, как не в боязни покарать невиновных? Позволь же нам убедить тебя, что ведьма ни в коем случае не должна избегнуть костра. Ты выставишь своего человека, а мы своего, и с каждым из них прибудет участь колдуньи. Если победит наш человек, а я не сомневаюсь, что он победит...»
Вождь не докончил фразы, но доканчивать ее не было смысла. Итерскел уже протискивался вперед, и соплеменники почтительно перед ним расступались. Он на ходу стащил себя в чинную безрукавку, а потом рубаху, оставшись обнаженным по пояс. Загорелые плечи плыли повыше макушек угрюмцев, вдруг показавшихся рядом с ним толпой ребятишек. Вот Итерскел вышел к трону вождя, и галератское воинство откликнулось вздохом восхищения и ужаса. А волкодав подумал, что дело тут верно не обошлось без заезжего молодца. По силам ли было народу, не признававшему браков с чужими, выродить этакого детинушку? Вен не каждый день встречал людей гораздо крупнее и сильнее себя, но Итерскел был именно из таких. Полтора канаона, самые меньшие. А волкодав и с канаоном-то рядом казался тщедушным подростком. «Я своих людей калечить не дам», — негромко, но так, чтобы все слышали, — проговорил Лучезар. «Уж ты, сестра, не серчай».
Декша, Аптахар и Малгона ничего не сказали. Но чувствовалось, что отдавать справного воина на растерзание ради какой-то никому неизвестной колдуньи не хотелось ни одному. Волкодав, стоявший у правого локтя к Несинке, тихо попросил. — Позволь мне, госпожа.
Елень Глуздовна вскинула на него глаза, и он увидел, как сползает краска с ее щек, разрумяненных холодным воздухом и волнением.
— Звал? — Отче!
— осведомился Итерскел, останавливаясь перед вождем. Он и в самом деле был подобен медведю, скинувшему косматую шкуру. Ни капли лишнего жира не портило его тело, наделенного чудовищной мощью. Он красовался. Необъятные мускулы то вздувались на его руках и обнаженном торсе, то опадали. Силен. Ох и силен. И наверняка быстро, как куница, тяжелому да неповоротливому не выжить в лесу.
«Ты сломал шею быку, когда тот выбежал из хлева и бросился на моих внуков!»
Несколько нараспев, точно произнося заклинание, начал Карил.
«Когда мы корчуем лес, ты один поднимаешь пни, которые не могут сдвинуть семеро сильных мужчин. Сокрушишь ли ты человека, утверждающего, будто ведьма, уморившая моего внука, якобы хотела добра?»
Итерскел весело отвечал:
«Сокрушу, отче!»
И стукнул себя литым кулаком по гулкой груди так, что с деревьев снялись вороны. Кнесинка Елень невольно содрогнулась. В это мгновение она помнить не помнила о знахарке, чью судьбу должен был определить поединок. Только волкодав существовал для нее. Единственный на свете мужчина, которого вот прямо сейчас. Кнесинка смотрела ему в глаза и отчетливо видела, что спорить с ним бесполезно. «Он убьет тебя, волкодав!»
«Не убьет», — сказал Вен.
И добавил с полным спокойствием: «Кишка тонка». И Кнесинка Елень поняла не ошибающимся женским чутьем. Он ответил бы ей точно так же, идя один против тысячи. К дракону впасть! Или куда там еще, на верную смерть! Чтобы только она, дуреха, за него не страшилась и не силилась его удержать. Значительность происходившего подняла Кнесинку на ноги. Тонкие пальцы с силой стиснули плечо волкодава.
Вот человек, на которого возлагаю я свою веру в неповинность сей женщины! — прозвенел ее голос. — Ступай, и да пребудут в твоем мече солнце, молния и огонь!
Вождь Карил неожиданно рассмеялся.
— Успокойся, светлая госпожа, твоему воину не понадобится его меч, — сказал он и кивнул лисьей шапке. — Поведай, старший сын, умеющий красно говорить. — Эти двое не враждуют друг с другом, — принялся объяснять молодой Ранан. — Между ними нет мести. Прародителю не будет угодно отнятие ничьей жизни, кроме жизни злодейки. Наш закон велит расстелить на земле цельнотканое полотно и укрепить его колышками. Мы ограждаем полотно тремя бороздами и 12 ореховыми прутьями, ибо прародитель создал ореховый куст на пропитание своим детям и наделил его благой силой. Поединщики будут стремиться вытолкнуть один другого за край полотна. Если кто-то из них сойдет на землю одной ногой, мы скажем: «Он отступил». Если двумя ногами, мы скажем: «Он побежал», и поймем, что прародитель выразил свою волю.
— Уразумел ли это твой человек, светлая госпожа? — спросил вождь. Итерскел стоял подле отца, как бы невзначай поворачиваясь то правым боком, то левым. На груди у него виднелась пятипалая отметина длинных когтей. Знак прародителя. Рана, полученная на охоте. Кнесинка повернулась к волкодаву, и Вен хмуро буркнул. — Уж чего не уразуметь. — Тогда, — приговорил вождь, — пусть твой боец оставит оружие у твоих ног и сойдется с моим сыном посередине полотна.
Волкодав расстегнул пряжки и положил меч, как было велено, к ногам Кнесинки на ковер. Снял с плеча мыша, посадил сторожить. За мечом последовали пояс, куртка, кольчуга, рубаха, а после и сапоги. Спасибо, хоть не потребовали полной наготы поединщиков. Хорюки, между тем, с должным почтением раскатали порядочный 5 на 5 шагов кусок необычно широкого небеленого полотна. Вен только диву дался, как умудрились выткать подобное. Не иначе с молитвами и на кроснах, сооруженных нарочно для этого, на один раз. Еще он удивился запасливости угрюмцев. Это ж надо, все с собой захватили. Даже холстину на случай Божьего суда, даже дрова для колдуньи.
— Не погуби себя, волкодав. Тихо, чтобы один он слышал, напутствовала его Кнесинг. Он ничего ответил, только кивнул, слышал, мол. Распустил волосы, повязал лоб тесьмой. И босиком пошел на середину поляны к уже натянутому, приколоченному за особые петельки полотну. И подумал, идя, что закон, признававший единоборство на полотне, был мудр. Что такое есть нить, сбегающая с женской прялки, как незримое подобие нити судьбы? И что есть тканое полотно, если не переплетение человеческих жизней, каким предстает оно с неба оку богов? Волкодав стал молча молиться, рассказывая богам, за что шел на бой, и вдруг подумал: а если славный бог грозы уже удалился на покой до весны? Но почти сразу в его сознании прозвучал удар грома, да такой раскатистый, что Вен даже оглянулся по сторонам, слегка удивляясь, почему другие не слышали. Больше всего он боялся сдуру нарушить какой-нибудь неведомый ему раннанский обычай и тем проиграть дело еще до поединка. Такое случалось. Волкодав пристально следил за Итерскелом, стараясь сделать все то же, что он, и по возможности одновременно. Они разом вступили на гладкое прохладное полотно и застыли, присматриваясь друг к другу. Лисья шапка склонил к земле посеребренный наконечник
тяжелого, старинной работы копья, наше сигванское, времен последней войны, утверждал потом Аптахар, и принялся вычерчивать борозды. Молодые парни принесли из лесу пучок ореховых прутьев, стали втыкать сообразно сторонам света. Было тихо. Галерацы и раннаны во все глаза разглядывали поединщиков. Двое мужчин, неподвижно стоявших на полотне, родились, наверное, в один год, но тем и исчерпывалось между ними всякое сходство. У одного весело топорщились золотистые кудри, прихваченные на чистом лбу плетеной повязкой. У другого волосы были наполовину седыми и не от возраста. Один похвалялся бугристыми мышцами, какие получаются от доброй работы, доброй еды и еще от того, что бывает, когда в жилы выродившегося племени вдруг приливает свежая кровь. Другой не мог похвастаться и половиной подобной мужской красы. Был жилист, как железный ремень. Один напоминал молодого медведя, вышедшего поиграть, повыдирать с корнями упругие деревца. Другой смахивал на нелающего, очень спокойного пса из тех, с которыми можно отпускать маленьких девочек за полдня пути и не бояться, что обидит злой прохожий.
«Пусть совершится любезное прародителю!» — провозгласил вождь.
Волкодав очень редко нападал первым. Он и теперь стоял неподвижно, ожидая, что будет. Вот и Терскел неспешно двинулся боком, как-то пьяновато выламываясь, поводя плечами, неожиданно приседая, чуть ли не готовясь упасть, выправляясь уже у самой земли. Перетекал, перекатывался с места на место, играл. Прекрасный зверь, сытый и сильный. Если б не Божий суд, он верно притом оскорблял бы соперника, вынуждая его к опрометчивым действиям, а так просто запутывал. Заставлял смотреть во все глаза и гадать, куда он, подвижный, как ртутная капля, шатнется в следующий миг. И Терскел еще вовсю улыбался и танцевал, намечал телом какое-то движение, когда мускулы на плече и на правой стороне груди резко вспухли, затвердевая узлами, и кулак размером в головку сыра и весом полпуда поплыл вперед, метя волкодаву под вздох насмерть.